Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. И напоминаем, в гостях у нас сегодня клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково, священник Георгий Сергеев. У нас очень многослойный разговор получается. Мы пытаемся понять, как применять к себе евангельскую фразу о том, что «будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Это слова, которые Спаситель сказал своим ученикам, когда отправлял их, как овец среди волков, на проповедь христианства. Сегодня эти слова звучат таким образом, что есть некоторое количество людей, которые себя с христианством пытаются соотносить. Ну, священники – это, безусловно, люди, которые в этом смысле на передовой. И есть огромное число людей, которые, ну, как сказать, возможны разные варианты. Кто-то соотносит себя с христианством, кто-то говорит, что совсем это не мое. Но на всякий случай, там, например, ребенка можно покрестить.
Ну, чтобы не болел, например.
Например. И при этом мы же не знаем, как, в какой момент Господь может постучаться к человеку, и произойдет какая-то встреча, вот, может быть, та самая главная встреча в жизни. Произойдет она у человека при каких-то экстренных обстоятельствах или от того, что, наоборот, в жизни как-то все хорошо, и он испытывает чувство благодарности, это мы тоже не знаем. Но вот огромное количество моментов, которые вам, священникам, приходится учитывать, когда вы, например, принимаете решение о том, чтобы ребенка крестить или не крестить, и как взаимодействовать с родителями, которые, ну, может быть, из симпатии относятся к церкви, но себя с нею не соотносят. Вот. И мне важно, что мы сейчас этого вопроса коснулись, потому что среди наших слушателей, например, могут оказаться люди, которые стоят сейчас перед вопросом, крестить или не крестить. Вы говорите, что родители в этом смысле должны быть примером, и крестные родители должны быть примером для самого ребенка. Взрослые не всегда могут быть готовы к тому, чтобы вот сказать: да, я действительно пример для своего ребенка. Извините, далеко не каждый человек, который ходит в храм давным-давно, может так сказать.
Конечно,
о себе.
Конечно, естественно.
И как тогда в этой ситуации быть? Что все-таки, какие шаги можно предпринять для того, чтобы попытаться вот эту мудрость и простоту в себе совместить?
Вы знаете,
быть примером?
Естественно, мы от крещаемых и от крестных родителей не требуем и не ждем, чтобы они были как-то высоко богословски образованы. Да? То есть это невозможно, тогда надо там в каждом вузе, в школе вводить действительно какие-то предметы, которые бы людям говорили, да, о Боге, там, о богословии, в обязательном порядке принимать там какие-нибудь единые госэкзамены по этому предмету.
То есть, всем ли захочется?
И всем ли захочется, да? То есть, в данном
всем
случае,
ли это нужно?
Да, в данном случае далеко у нас, так сказать, свобода вероисповедания раз, и у нас церковь отделена от государства два. То есть мы здесь в данном случае, пожалуйста, так сказать, кто хочет, приходит. Но я всегда в данном случае обращаю внимание на то, вообще, вот пришел человек, он пришел спросить, он пришел узнать о крещении, он хочет крестить своего ребенка. Здесь внутреннее вот это вот желание, оно первично, и с него нужно начинать. Да, от него нужно отталкиваться, потому что мы же не ходим, не обзваниваем квартиры, да, не ходим по этажам, там, как
тут
какие-нибудь
сектанты. Тут теперь по закону запрещено это,
да,
ну, скорее всего, будет запрещено.
Да, скорее всего, будет запрещено, но в данном случае мы не работаем как сектанты, да, мы не ходим по квартирам, там, крестили вы своего ребенка, не крестили, так, срочно давайте в храм приходите, да. Здесь люди сами приходят, они хотят крестить ребенка, поэтому в данном случае мы ведем разговор вот, ну, с кем-то вообще от нуля, да, там, или, там, сказать, от ноль, целых 0,1% какого-то понимания, да, что и зачем, так сказать, зачем нужно крещение, да, для чего это все необходимо, да, вот, как-то стараемся что-то сказать действительно важное, да, какую-то суть внутреннюю, да, человеку дать понять, да, для чего все это нужно.
А что, кстати, самое важное, что вы пытаетесь донести?
Ну, а самое важное, наверное, здесь следующее, вот почему мы, собственно, и крестим детей, да, то есть в данном случае идет, мы опираемся на слова Христа о том, что тот, кто не крещен от воды и духа, не может быть наследником Царства Божия, не может наследовать Царство Небесное. Вот. И здесь в данном случае мы не можем никому, ни младенцу, там, да, если родители его хотят, там, ни взрослому человеку, который, может быть, не так силен в вере, да, но что-то у него внутри, да, произошло какое-то изменение, он почему-то хочет креститься, да, мы не можем, так сказать, так вот прямо сразу со входа говорить: а, ты не знаешь символа веры, или ты не знаешь Отче наш наизусть, да, или там не знаешь Три Святого, да, все, разворачивайся, иди гуляй. Да, то есть мы не можем так относиться к человеку. То есть мы должны с каждым пообщаться индивидуально.
А как быть Крёстному?
В каком
смысле? Это, кстати, тоже важный вопрос, потому что люди часто просят своих близких друзей стать крестными их ребенка. А те люди тоже довольно далеки от церкви. Вот они сейчас, волею случая, слушают нашу программу. А здесь есть ли какой-то универсальный совет? Я просто вот перейду два примера, которые были у меня. Одни мои друзья, у которых я стал крестным ребенка, они там почти очень далеки от церкви, а там часть семьи относится к ней враждебно. Тем не менее, ребенка крестили. А второй пример – люди, которые когда-то были церковными, в детстве их воспитали в православной традиции, но потом, по тем или иным причинам, они выросли, их, простите за это выражение, перекормили, может быть, насильно, не насильно, ну, как-то они от этого отошли все равно в итоге от церкви. И тоже ни там, ни здесь никакой церковной жизни у ребенка не предполагается. И когда крестили ребенка, уже было понятно, что ее не будет. А как здесь быть крестному?
В данном случае таких действительно случаев много. И люди приходят и говорят, что вот мы там крестные родители, но нам родители родные ребенка запрещают, да, что-то говорить о Боге, да, запрещают там с крестником прийти в храм, причастить его, да. У меня даже был какой-то такой случай, когда, ну, люди втайне от родителей крестили ребенка. Ну, там были верующие родственники, очень сильно верующие родственники, которые крестили вот этого там, ну, фактически там младенца, ему полгода было на тот момент времени, да. Но там я знал и видел, что эти люди действительно церковные, верующие, и они, по крайней мере, будут за этого ребенка молиться, потому что самое главное, да, то есть мы иногда ребенку, мы что ему можем дать? Мы ему что, в 3-4-5 лет дадим какие-то серьезные богословские знания? Нет. Он что-то поймет такое на более высоком уровне? Нет. Но дело в том, что во всех каких-то таких вот ситуациях прежде всего важна, наверное, и молитва родителей, и молитва крестного родителя о своем крестнике. Да? То есть, если ты чем-то физически не можешь помочь ребенку, да, или какая-то ситуация вот такая непростая в семье, то молитва крестного, она может быть решить гораздо больше, да, таких вот внутренних вот этих вот проблем, которые там что-то не складывается, что-то не получается. Но если крестный молится о своем крестнике, да, то Господь ситуацию таким или иным образом выведет, да, на нужное русло. И рано или поздно, да, потом этот крестник, он может стать действительно достойным членом Церкви Христовой уже по факту своей дальнейшей жизни. Да? Таких примеров тоже достаточно много, когда вот вроде бы дети воспитывались, они были крещены, но не воспитывались в такой откровенно церковной среде. Да? Может быть, посещали храм на Пасху, освящали кулич там, и все, и этим все дело заканчивалось. Но потом уже в процессе становления их как личностей, да, эти люди, да, что-то происходило, что-то в жизни случалось, да, какие-то обстоятельства их все равно приводили к Богу. И даже известны случаи, когда иногда молитва крестных родителей действительно вот спасала этих вот детей, да, из какой-то очень сложной жизненной ситуации, из какой-то истории непростой. Да. То есть вот здесь важна сила веры крестных родителей, да, что они будут всегда, постоянно в своих молитвах, даже иногда бывают крестные за несколько тысяч километров живут друг от друга, да, там от своих крестников. Но вот это ежедневное поминовение, ежедневное вот это такое вот, да, именно воспоминание, да, вот этих своих крестных детей перед Богом.
И да, церковное поминовение.
Да, церковное поминовение, да, домашняя молитва, да. То есть мы уже можем записку подать, да, так сказать, написать имя того или иного человека, да,
частицу
своих крестных детей, да,
в чашу,
чтобы, опустить, да, так сказать, поминовение осуществлялось за божественной литургией, да, чтобы действительно их частица, да, вынутая с их именем, омывалась кровью Христовой, да. Вот это самое главное. То есть молитва иногда больше делает, чем какие-то действия наши. Мы иногда можем что-то суетиться, мы можем иногда что-то, так сказать, там слишком много на себя брать. Да, иногда бывает, что крестные иногда приходят, вот там, так сказать, там что-то. Конфликты иногда с родителями возникают. Вот здесь тоже иногда бывает, да, что крестные бывают, иногда перегибают палку, да, в своем таком вот участии в духовном воспитании ребенка. Это тоже должно быть все корректно сделано.
Ну, а потом этого крестного не пустят на порог дома.
Да, так и бывает. Поэтому вот здесь, вот, кстати, вот сегодняшний евангельский отрывок, он тоже здесь вот так вот своеобразно преломляется вот в этой истории. Да?
То есть, да, поэтому
нам иногда таким верующим людям, которые действительно убеждены, да, уже, так сказать, и укоренились в своей вере, да, там являются там или церковнослужителями, или активными прихожанами, да, уже давно в церкви. Иногда вот бывает такой перегиб, да, в вопросах веры. относительно слабых, да, людей, которые еще сомневаются, которые не понимают что-то, да, а мы их начинаем чуть ли, так сказать, брать за шкирку, да, и в холодную куда-то воду тащить. Опускать, да, и тащить, так сказать, в храм, вот пойдем, вот это нужно, это надо, да, то есть человек сам должен иногда прийти к тому, что ему нужно, что ему необходимо. Иногда это бывает через какую-то боль, через какие-то скорби, не всегда это бывает, к сожалению, не всегда бывает, через радость. Конечно, хотелось бы, чтобы больше людей приходили в храм, благодарили Бога за то, что у них все в жизни хорошо, за то, что у них там успешная работа, да, так сказать, семья, да, у них, так сказать, какая-то внутренняя удовлетворенность от жизни, да. Но, к сожалению, в этом состоянии мы очень мало вспоминаем о Боге. Мы думаем, что это мы достигли все своим трудом, своим умом, да, своей мудростью. А вот иногда вот такой вот простоты общения с Богом у нас не хватает. Вот такой, знаете, будьте как дети, да, вот нам Господь тоже говорит, вот как, ну что значит, будьте как дети, ну что это значит, вести себя как-то, да, как дети, там, шалить, баловаться. Ну вот тоже такая фраза, да, вроде бы не такая из Священного Писания, мы знаем, что Господь говорит, будьте как дети.
Мы говорим о том, что у нас 80% крещенных и лишь несколько процентов просвещенных, но опять же, вот возвращаясь к вашему опыту служения за границей в Канаде, эти 80%, там разница наверняка меньше, но она тоже присутствует. То есть людей, ну, которые когда-то вели церковную жизнь или как-то
да,
крещены просто.
Да, такое количество, конечно, людей есть, существует, несомненно. В основном это возникает из-за того, что часть, ну, как бы общины, да, вот особенно молодежь. Но это было больше, наверное, в 70-е, 80-е годы. Много молодых людей уезжало, даже иногда уезжало в соседнюю, в США, да, для того, чтобы найти лучшую работу, получить, так сказать, более качественное образование. Они покидали свои семьи, и некоторые действительно теряли вот эту вот связь с церковной традицией.
Ну, не все, США, конечно, наверняка теряли. Такая же картина.
В США примерно такая же картина, но там, я говорю, там все, в общем-то, члены церковной общины, мы их все знаем. Мы знаем почти все 100%. Ну, там, может быть, 98%. Да? Вот. Мы знаем всех пофамильно, потому что там каждый приход, в каждом приходе, да, определенное количество прихожан. И они все, извините, посчитаны. Да?
А я пришел к вам на службу. Я просто гость воспринимаю.
А вот если вы пришли на службу, то обычно, ну, как-то всегда такого человека, во-первых, после службы позовут на трапезу, потому что после...
Знакомиться.
После, да, после каждой литургии, там такая традиция, это и в США, это и в Канаде, общая трапеза. Вот это то, что у нас, кстати, тоже на больших крупных приходах почти невозможно организовать.
Ну, в маленьких общинах это все чаще и чаще.
Да, в маленьких, слава Богу. Да, слава Богу, есть. Но когда эта община начинает разрастаться там до нескольких сотен человек, то, к сожалению, физически иногда священнослужителю, так сказать, объять, да, всех, так сказать, вот эти все сотни людей очень сложно. Возникают какие-то внутренние конфликты, внутренние трения, да, среди такого большого количества людей. Кто-то пришел там 20 лет назад, а кто-то пришел вчера, да. И вот здесь такая трудность есть. Очень мало у нас таких общин, которые действительно вот могут этих новопришедших людей действительно как-то вовлечь, да, в свою семью. А там вот если, допустим, вы приходите, ну, это очень редко, конечно, бывает, но каждый гость, его приглашают на трапезу, там каждый принимает участие, да, в подготовке этой трапезы, то есть кто-то с собой что-то везет, что-то дома готовит, они это все на стол собирают. И вот священник, как правило, еще, ну, я, по крайней мере, у меня такая традиция была, я всегда еще какую-то определенную там вел краткую, небольшую, но беседу по, допустим, рассказывал о празднике, да, что-то говорил о каких-то текущих церковных событиях, да, в церковной жизни, потому что они тоже достаточно отрезаны, да, вот от... у нас тут все-таки церковная жизнь в Москве, она достаточно так бурно развивается, да, то есть у нас много каких-то там есть и СМИ, у них там этого всего нет, да, у нас была приходская газета, у нас был епархиальный сайт, вот, и, в общем-то, вся информация, которую они получали, не получали о церкви матери, да, о русской церкви они получали из этих источников. Вот, потому что это все надо было с русского переводить на английский, потому что службы, так сказать, это в основном там на 95% англоговорящие. Вот, и поэтому, конечно, любой новый человек, да, его приглашали, если ему нравилось. У меня были такие случаи, когда несколько таких случаев было, когда приходили новые вот прихожане, и они оставались. Некоторые переходили из иных христианских конфессий, да, их там, так сказать, там либо через покаяние, либо через миропомазание, либо даже там иногда через там крещение, да, так сказать, мы принимали в церковную, соответственно, общину. Вот. Но это очень, это единичные действительно были случаи, но там немножко ситуация, как я сказал, несколько иная.
Несколько иная. Интересно.
Да, несколько иная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково, священник Георгий Сергеев. Отец Георгий, а вам как пастырям, наверняка же ведь тоже эта формула простоты и мудрости, сочетание змеиной простоты и голубиной, змеиной мудрости, простите, да, и голубиной простоты, о которых мы сегодня пытаемся говорить в течение эфира, вам же ведь это, к вам эта формула тоже применима. А вы с чем сталкиваетесь? Вот вас призывают быть мудрыми, как змеи, простыми, как голуби. А что это значит в священнической практике? Вот как это сделать так, чтобы это, чтобы, я не знаю, чтобы люди, ведь люди в батюшке кого ищут? Человека, который их выслушает, поймет, который, может быть, в каких-то моментах жизни построит нас,
да,
а в каких-то моментах жизни очень просто сердечно поддержит. А это же колоссальная нагрузка.
Ну вот здесь как раз и, наверное, именно на пастыре ложится наибольшая ответственность за вверенный ему приход и за тех людей, которые вообще приходят, да, потому что действительно очень легко в ту или иную сторону перегнуть палку. Можно как бы не обратить внимания на какую-то проблему, сказать, да ладно, все хорошо у тебя, иди, так сказать, с Богом, там молись, читай Евангелие, и все у тебя будет хорошо, да. Так вроде бы в простоте такое ответил, да. А можно действительно
перемудрить.
Слишком перемудрить, да, и человека ввести в какое-то такое состояние, когда он поймет, что как же много от него требуется, да, какой же он, так сказать, еще недостойный, а тут ему говорят, нужно это, такие-то правила, да, такие-то каноны, там, богословские какие-то вопросы, да. То есть тут в данном случае нужно все время следить за тем, то есть оценивать каждого приходящего с точки зрения его уровня подготовленности, да, к воспринятию той или иной информации. Вот. И когда-то что-то, так сказать, простить, что-то там сказать, а иногда где-то увидеть, что человек уже неоднократно, да, какие-то нарушал моменты в своей жизни, да, и никак не хочет исправляться, но тут уже иногда приходится и как-то применять какую-то такую вот некие дисциплинарные моменты, да, применять какие-то, ну, так сказать, приемы в общении, да. Вот, но вот здесь вот иногда действительно очень, очень легко перейти ту или иную грань.
А раз мы об этом заговорили, все-таки вопрос тоже довольно актуальный, мне кажется. А насколько отлучение от причастия может быть правильным дисциплинарным моментом?
Зависит, мне кажется, очень сильно.
Ну, ведь это же личное, мне просто кажется, что это же личное желание и стремление человека церковного, да, приступить к таинству.
Это личное желание. Здесь в данном случае мы не имеем права кому-то это запрещать, если мы, ну, то есть в данном случае, если человек приходит на исповедь, да, и он готовится к причастию, то здесь, ну, сначала идет разговор о том, насколько, да, он совершил работу над собой, насколько он покаялся, насколько он изменился, насколько он, да, что-то в себе переборол.
То есть, да, это может носить только рекомендательный характер.
И это фактически, ну, я так говорю, пожалуйста, так сказать, ну вот ты иди причащайся, но вот в данном случае лучше было бы тебе, допустим, так сказать, еще подготовиться, да, или как-то, так сказать, посмотреть на свою проблему, своего какого-то греха, своей какой-то внутренней жизни как-то более внимательно, и вот ты приходишь там каждый раз, и у тебя одни и те же там грехи, одни и те же проблемы, ты никак с ними не справляешься. А эти грехи же бывают не просто там он что-то, так сказать, там переел или перепил, да, а какие-то более существенные, например, да, и связанные там напрямую с какими-то смертными грехами, которые человека действительно ведут в погибель. Вот, и человек с этим ничего не делает, никак с этим не справляется. Вот здесь иногда вот можно было бы и, ну, применить какую-то такую, так сказать, ну, дать некий совет, да, то есть ты иди причащайся, но я бы тебе этого не посоветовал, и в данном случае для тебя это будет просто духовно неполезно. То есть мы всегда читается молитва перед святым причастием, да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых твоих таинств, Господи. Да? Мы знаем хорошо эту молитву, те, кто ходит в храм, да, ее прекрасно знают, потому что она читается священником громко перед началом причастия верующих. И вот здесь в данном случае всегда себе напоминать, а будет ли мне это причастие в суд и в осуждение. То есть здесь вот внутренняя совесть человека, она должна как-то его тоже обличать. Потому что она бывает такая внутренняя, хочу причаститься, да, но как бы это желание прекрасное, это желание хорошее, но нужно понять, насколько ты искренен перед Богом в своих желаниях, да.
Мне кажется, это то желание, в котором нельзя быть неискренним.
Иногда это желание, оно как, вот знаете, как в таком вот в состоянии такого автоматизма входит, когда вот в состоянии такое привыкание к святыне возникает. Да. Причастие – это главное таинство, это главная святыня. Мы принимаем Христа внутрь себя, да, то есть мы соединяемся с Богом максимально возможным образом, да, для нас в этом мире. Да,
то есть формализм здесь недопустим.
Здесь формализм недопустим, да. То есть ни в коем случае. Понятно, что, так сказать, пожалуйста, человек может, допустим, причаститься, но он может причаститься и в суд его осуждения.
Иногда... Слушайте, я вот сейчас, простите очень, да. что я вас перебила, угу. так у меня, да, как это часто угу. бывает, эмоциональный такой порыв. Я просто слушаю вас и понимаю, насколько же вам сложно. Насколько вообще сложно священникам принимать вот такие решения, кого допустить, кого не допустить. Как вообще услышать человека с его болью, которой он пытается прорваться к вам, или наоборот, если он приходит без боли, а в качестве какого-то формального акта пытается в чем-то исповедоваться, чтобы его, так сказать, опять же, формально допустили.
Ну да, как турникет такой духовный, да, как у нас иногда исповедь, это такой некий духовный турникет к причастию. То есть мы подошли, формально назвали какие-то грехи, вот, прочитали их иногда даже по бумажке, оттараторили, да, все, батюшка, так сказать, накрыл епитрахилию, прочитал разрешительную молитву, и человек отошел. То есть получается, что, так сказать, вот это происходит из раза в раз, да. Тут разные, конечно, бывают ситуации, разные истории, но тут самое, наверное, главное – все-таки не мы решаем эти вопросы, а решает их Господь. Да, и вот здесь что ты, иногда ты внутри вот чувствуешь эту какую-то внутреннюю подсказку, которая, в общем-то, не от тебя она исходит, да, она дается каким-то образом свыше, и ты чувствуешь, что, да, что нужно сказать человеку, как нужно сказать человеку, что нужно спросить. Потому что так бы у нас бы любой бы, да, потому что мог бы, так сказать, там быть священником, да, то есть... Ну, в данном случае благодать таинства священства, она дает какую-то вот эту вот некую возможность действия, прямого действия Божия, да, не, так сказать, мы своим иногда умом что-то, так сказать, там, говорим или что-то делаем, да, или что-то кому-то советуем, а действительно иногда вот и через какое-то слово, которое ты говоришь, ты понимаешь, что...
Ну, благодать таинства священства ни в коем случае не делает из человека контролёра этого турникета.
Нет, вот в том-то все и дело, что мы в данном случае свидетели, а Господь, Он уже рассуждает этот, так сказать, процесс. То есть мы можем применять какие-то нормы, да, которые касаются там, евангельские, да, нормы, нормы заповедей, да, то есть соответствует ли человек тем или иным заповедям или не соответствует, да, каким-то канонические какие-то моменты, да, то есть каноническое право применения, да, там, допустим, иногда люди, да, у них какие-то бывают грехи, там, сказать, в отношении их плоти, да, иногда они, ну, не соответствуют неким каноническим нормам. Канонические все нормы, они все равно основаны на заповедях Божьих, да. Вот, и здесь мы не можем допустить, например, ну, допустим, человека к причастию, если он ведет блудный образ жизни. То есть, если он, например, сожительствует с кем-то там без росписи, да, ведет такой так называемый гражданский брак, да, то, что сейчас у нас некий бич такой, да, нашего
изменяет
общества.
Изменяет жене или мужу.
Изменяет жене или мужу. То есть, вот такие вот в данном случае грехи мы расцениваем как недопустимые, да, то есть мы говорим человеку, что нужно сначала исправиться, да, покаяться, больше не допускать в своей жизни, допустим, или измены, да, или решить свои, допустим, да, семейные проблемы, семейные вопросы, да, так сказать, легализовать свой брак, венчаться, да, то есть как-то, так сказать, легализовать его и перед обществом, и перед Богом, и перед церковью. Как сообществом верующих.
Часто бывает так, что проще в церковь не ходить. И многие люди, зная, что перед ними поставят этот вопрос, выбирают все-таки, что ну, не так много я потеряю, если не пойду туда. Ну, подумаешь, я знаю, что мне там скажут. А жить так, как в принципе уже привычно, и как есть какая-то внутренняя потребность, чтобы жить вот так, но при этом не вступать в брак, вот это оказывается важнее.
Мы ведь еще часто любим на церковь экстраполировать свое собственное представление о ней, как, ну, не знаю, как она должна выглядеть, а вот там батюшка такой-то, вот он такой. забывая, что христианство, оно, в общем, персонифицированное. Батюшка такой-то, он вот такой, а ты вот тоже такой. И но Господь спросит с него, из тебя, из того человека,
то есть мы должны здесь, в данном случае, понимать, что Господь спросит действительно с каждого из нас, да, по нашим делам, не потому что там кто-то что-то в моей жизни как-то какое-то участие там принимал, что-то мне сказал, да, или что-то мне посоветовал, или как-то, так сказать, там со мной плохо поступил, да, вот, а я как-то на это отреагировал, да, а он будет судить меня за мои мысли, за мои слова, за мои поступки, за мою реакцию на того или иного человека, на те или иные действия общества. То есть, и каждый будет действительно судиться нашим Создателем по своим собственным делам.
Знаете, слушаю вас и понимаю, что этот ребус, с которого мы начали разговор, будьте мудры, как змеи, просты, как голуби, он, может быть, это такая формула простоты и мудрости, сочетание внутри нас простоты и мудрости, необходимое для того, чтобы мы слышали внутри себя что-то большее, чем мы сами. Может быть, это и есть тот самый какой-то, я не знаю, ну, маячок определенный, вот этот голос Божий, про который вы сказали, вы священники,
его иногда слышите. Голос Божий, совесть наша.
Это иногда бывает очень сложно услышать, не имея каких-то внутренних ресурсов, не имея, там, у вас есть благодать священства, у нас-то ее нет. Как это услышать в себе? Вот, может быть, это как раз те самые вешки, которые нужно себе поставить, к которым стремиться.
Ну, вот поэтому и Евангелие, оно же не написано только для священников, только для епископов там, и церковнослужителей, оно написано для всех. Прежде всего, для, так сказать, простого верующего человека это руководство к действию. То есть мы очень часто, так сказать, вот спотыкаемся какие-то. Недавно мне, знаете, один человек сказал, ну, я так не могу жить, вот как, так сказать, меня ударили по одной щеке, а я должен подставить другую. Вот как так? То есть, ну, внутренняя гордость иногда человеку не дает с чем-то смириться, он не может понять, да, вот как он так, сказать, его ударили один раз, а он еще подставил левую щеку, чтобы его ударили второй раз, это недопустимо. Вот, и многие так и считают, что как бы Евангелие, оно не очень применимо к жизни, потому что оно стоит как бы наперекор всем тем внешним, да, ценностям нашего мира, да, жизни нашего общества современного, да, потому что мы, как иногда, как в Ветхом Завете, да, зуб за зуб, око за око, и вот так и живем, и пытаемся дать адекватный ответ на то, что происходит, да, противопоставить, так сказать, злу зло, да, то есть какое-то хамство хамству, и вот так мы иногда, так сказать, и действуем, и думаем, что, ну, как же так вот, а в церкви? Как в церкви. Иногда в церкви тоже. В церковь приходят те же люди, да, то есть церковь состоит из тех же людей, с теми же пороками фактически, да, то есть мы не какие-то особые, мы не какие-то там, так сказать, иные, не из другого теста слеплены, мы те же люди, и поэтому действительно, да, внутри церковного сообщества мы сталкиваемся с теми же проявлениями, что бывает и в миру. Иногда этот людей тоже коробит, говорит, ну как же, вот там ваши священники, вот там ваши епископы, ваши прихожане, вот они себя ведут ничем не лучше, чем люди, которые живут в миру. Но дело в том, что церковь нас призывает к главному, к борьбу со страстями. Если мы не ведем борьбу со страстями, если мы не боремся с грехом, мы, соответственно, скатываемся на тот же уровень, что и общество вне церкви.
Ну что ж, резюмируя нашу программу, можно ее, наверное, резюмировать, подвести итог только той же фразой из Евангелия, которой мы эту программу начали. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Отец Георгий Сергеев, священник храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково, был сегодня с нами в программе «Свет». Светлый вечер.
Алексей Пичугин.
Алла Митрофанова, спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».